Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение недельной главы Ре, и будем сегодня читать с 1 стиха 16 главы книги Дворим, которая в синодальном переводе книга Второзакония. «Шамор эт ходеш а-авив» – «Соблюдай» или «Храни месяц Авив». Как можно соблюдать или хранить месяц? Очень много споров породила эта фраза. Некоторые говорят, поскольку месяц Авив, первый месяц года, месяц, в который мы празднуем праздник Песах, требует очень большой работы в служении Всевышнему. Нужно очистить дом от квасного, приготовить пасхальную жертву, забить пасхальную жертву, пойти в Иерусалим, то Моше здесь начинает с такого введения. Храни месяц Авив в значении «храни все заповеди месяца Авив». Заранее готовься к нему, уделяй внимание этому месяцу, соблюдая месяц Авив. Другие говорят, здесь нужно поставить акцент именно на слове «Авив», как на времени года. Мы читаем, что Авив – это заколосившийся ячмень. И поэтому есть те, кто говорят, Авив – это время, когда колосится ячмень, и именно в это время нужно праздновать праздник Песах. Именно в это время нужно назначать месяц Авив. Но слово «Авив» имеет более широкое значение и вообще может означать цветение, так мы встречаем у Иова, Беаво, в самом рассвете. В Танахе есть город Тель-Авив, в честь которого назван современный Тель-Авив, зеленеющий холм. Если говорить о других семитских языках, то есть еще один город, который содержит в своем названии слово «Авив», хотя это и не так очевидно, если ухо недостаточно музыкально к семитским языкам. Это город Адис-Абеба. Слово «Адис» сродни еврейскому слову «Хадаш» или «Новый», от которого, кстати, и слово «Ходеш» – «Месяц» происходит. А слово «Абеба» означает «Цветок». Таким образом, Авив может означать весну, цветение, зеленение вообще, а не обязательно, или вовсе не обязательно, зеленение именно ячменя. И тогда можно сказать, пусть каждый раз, когда травка зеленеет, солнышко блестит, когда начинается весна, вспомни о том, что наступает месяц Авив, и подготовься к Песаху. Другие говорят так. Месяц Авив, первый месяц еврейского календаря, важно хранить именно как в этот месяц, важно, чтобы он был именно весной, потому что в Египте, когда мы выходили из него, это был месяц счастья. Египтяне считали, согласно этой позиции, главным своим божеством Овен, и созвездие Овен, время Овна по зодиаку, было для них самым счастливым временем. Господь сделал так, что народ Израиля в месяц Овна, в месяц, когда Овен в самом рассвете, когда он по египетской мифологии покровительствует Египту, евреи забили Овнов и вышли из Египта. Это особая победа, ее нужно особенно помнить. Согласно традиции, мудрецы, по крайней мере, насколько мы знаем, со времен Второго храма старались привести в соответствие лунный календарь с лунно-солнечным и солнечным календарями так, чтобы месяц Авив действительно всегда выпадал на весну, то есть на время после весеннего равноденствия. Для того, чтобы это происходило регулярно, раз в несколько лет, году, добавлялся еще один месяц, дополнительный месяц Адар. 12-й месяц года, последний месяц года, тот, который предшествует месяцу Авив, это месяц Адар. И если так выпадало, что расчеты показывали, что после месяца Адар еще не наступит весна, еще не наступит цветение, то год объявляли высокосным и добавляли к месяцу Адар еще один месяц. Для того, чтобы углубиться в это, нужно глубоко знать астрономию. И, наверное, мы не будем в это углубляться, скажем только, что было много разных других календарей в ходу. Например, был календарь Кумрана, где первый месяц, месяц Нисан, всегда начинался со среды, четвертого дня творения, в которой сотворено Солнце. И поэтому по календарю так выпадало, что Песах все время выпадал на Шаббат, а, соответственно, Шавуот всегда выпадал на воскресенье. Были еще и другие календари о том, как это связано с Шавуотом и почему это должно было связано с Шавуотом, с Пятидесятницей, мы еще поговорим. Словом, эти несколько слов «соблюдай месяц Авив» вызвали очень много споров. Дальше еще интереснее. «Веасита Песах ле Адонай Элоэха». И сделаешь Песах, жертву Песах, Господу Богу твоему. Почему не написано, что 14-го в сумерках нужно делать эту жертву? Если кто-то почитает этот стих, не зная всего того, что написано раньше, можно подумать, что Ходеш означает именно новолуние месяца Авив, месяца Нисан, и именно в первый день нужно делать жертву Песах. Почему Моше выбрал именно так рассказать об этом народу Израиля? Потому что здесь Моше говорит не о времени праздника. Здесь речь идет не о хронологии. Речь в нашей главе, в нашем разделе идет о святости и изобилии. О том, является ли постыдным или может ли быть святым пир, устроенный в Иерусалиме. Когда человек благословлен мясом и плодами земли, будет ли святым поступком прийти и праздновать это в Иерусалиме. И здесь Тора говорит, что святость не в аскетизме или не только в аскетизме, что можно прийти и праздновать в Иерусалиме. Вот об этом здесь идет речь. Итак, помни месяц Авив и сделай Песах Господу Богу твоему. Киходеша Авив, потому что в месяце Авив «Уцеяха Адонай Элоэха» вывел тебя Господь Бог твой «Мимицраим» из Египта «Лайла» – ночью. Тоже очень странная фраза, что означает, что Господь вывел тебя из Египта ночью. Вроде бы мы помним, что евреям заповедовали оставаться в домах до утра, и только утром евреи стали выходить из Египта. Почему же здесь говорится «ночью»? Фараон отпустил народ ночью. Среди ночи проснулся, и под давлением всего Египта, из-за того, что все площади в Египте переполнились похоронными процессиями и демонстрациями против фараона с требованием немедленно отпустить евреев, именно ночью фараон отпустил евреев, и с этого момента, можно сказать, произошло освобождение. Хотя к этому вопросу мы еще вернемся в нашем обсуждении. И поскольку это случилось ночью, и поскольку первую жертву ели ночью, то здесь мы можем сказать, что и повеление есть пасхальную жертву тоже ночью. Второй стих. «Везавахта Песах ле Адонай Элоэха» и «закали Песах Господу Богу твоему цон из мелкого скота, увакар и из крупного скота». «Бемком ашер ивхар Адонай лишахен шмо шам» – в том месте, которое изберет Господь для обитания Его имени. Тоже очень странно читать «из мелкого скота и из крупного скота». Мы знаем, что на Песах приносится в жертву агнец. Почему мы вдруг говорим про мелкий скот и про крупный скот? Откуда взялся крупный скот? Дело в том, что снова здесь Моше не ставит своей целью описание жертвоприношений. Жертвоприношения описаны в другом месте. Здесь Моше описывает праздник. Ты пришел на праздник, ты принес пасхальную жертву, хорошо сделал. Кроме этого, празднуй. Забей крупный скот, мелкий скот, празднуй вместе со своей семьей. Ты на 7 дней пришел праздновать. Или, может быть, на меньшее число времени пришел праздновать. Но празднуй от души, гуляй. И забей, если тебе хочется, если угодно твоей душе, и крупный скот, и празднуй вместе со своей семьей. «Ло тухал алав хамец» – не ешь с ним ничего квасного. «Шиват ямим тухал алав мацот» – 7 дней ешь вместе с ним опресноки. «Лехем они» – хлеб бедности. Нельзя сказать, что опресники в своем производстве сильно дешевле каких-то других лепешек. Можно сделать лепешки, которые будут не намного дороже мацы. Что же имеется в виду здесь хлеб бедности? Хлеб, который кушают как бедняки. Считается, тогда, видимо, это было традицией, что бедняки ломают хлеб, не кушают от целого хлеба, им достаются кусочки хлеба. Точно так же маца ломается, и ее едят по кусочкам. И ты точно так же будешь кушать. Будешь кушать это мясо, символ изобилия, с хлебом бедности, с памятью о том, что ты когда-то был рабом, и все всегда у тебя было хорошо. Почему изначально ели мацу, здесь Моше напоминает, «Ки бехиппазон яцата мерец Мицраим», потому что ты поспешно вышел из страны египетской. Ну, все, наверное, знают историю, которая описана в книге Шемот. «Хиппазон» означает поспешность, сверхъестественная скорость. То есть то, что происходит чудным образом. И это не только хлеб бедности, это еще и хлеб воспоминания о чуде. Для чего 7 дней есть это мясо с опресноками? Лиман тискор, чтобы ты помнил. Этьом цитха мерец Мицраим, день выхода твоего из страны египетской, кол ямей хаеха, во все дни жизни твоей. Ло ирэ лиха цеор, пусть не будет попадаться тебе на глаза закваска, бехоль гвулеха, во всех границах твоих. Шиват ямим. 7 дней. «Вело ялин минна басар» и «да не переночует у тебя мясо», «ашер тизбах баэрев байом ришон», которое ты забьешь вечером первого дня, «лабокер» до утра. То есть все, что ты забил с вечера, съедай до утра. Так поступают люди, которые пируют. Они не рассчитывают, что что-то останется с пира на завтрах. «Ло тухалис буах это песах». Ты не можешь, не имеешь права забить пасхальную жертву «Бейхад шеареха» в одном из ворот «Ашера Дунай Элюэха Нутен Лиха», который дал тебе Господь. Ты не можешь забить пасхальную жертву у себя в городе, ты должен прийти на место, которое изберет Господь. «Химейр маком», но на место «Ашер Ивхара Дунай Элюэха», который изберет Господь Бог твой, лишахен шмо шам, чтобы поместить там имя свое, тизбах это Песах, там ты забьешь Песах, и дальше идет еще странное, баэрев вечером, киво ашемеш, когда зайдет солнце, моэд цитхам и Мицраим, время твоего выхода из Египта. Баэрев это вечер, киво ашемеш это шкия, закат. То есть есть закат и есть выход звезд, это два разных времени. Мы читали в другом месте в Торе, что жертву надо забивать бейна арбаим в сумерки, как раз между закатом и вечером. Комментаторы говорят, здесь сказано одно про то, когда есть жертву, другое про то, как забивать жертву. Но снова я напомню, что Моше здесь говорит не о хронологии, а говорит об изобилии. Поэтому речь немного о другом, хотя, конечно, правильное объяснение, что одно про забой, одно про то, когда есть эту жертву. А почему же здесь написано, что это время выхода из Египта? Хорошо, мы сказали в прошлый раз, что ночь – это время выхода из Египта, потому что ночью фараон дал разрешение народу выйти из Египта, и это победа международной политики – и это можно считать временем избавления. Почему же здесь говорится, что время забоя пасхальной жертвы – это время твоего выхода из Египта? Потому что представьте себе раба, который 200 лет больше был рабом, и он забил божество того народа, у которого он был рабом, забил агнца. Это внутреннее освобождение. Поэтому, когда забивали действительно пасхальную жертву, в те времена, когда пасхальная жертва забивалась, это забиение жертвы сопровождалось песнопением освобождения. В этом видели начало начал освобождения, начало начал выхода народа из Египта. Поэтому время, когда забили жертву, это время освобождения. И снова интересно, что Моше сначала говорит ночью, потом он говорит вечером, во время забоя жертвы. В каждый момент смотри и находи себе место в душе, повод в душе для праздника. Все, что ты делаешь, смотри и научись видеть в этом этапы избавления. Для чего? Для того, чтобы праздновать перед Господом, для того, чтобы радоваться и веселиться перед Господом. Вот для чего. В 7 стихе «Увишальта и свариш, веахальта, и будешь есть, бемаком ашер евхар Адонай Элоэха бо, в месте, которое изберет Господь». Можно сказать, подождите. А что значит «увишальта» и «свариш»? Как это вдруг «свариш»? Ведь мы говорим и повторяем, что пасхальная жертва – это жертва, изжаренная на огне, ее нельзя варить. Есть другая жертва, которая готовится перед пасхальной жертвой, жертва хагига праздничная, ее варить можно. Раби Шлома Ицхак и Раши, к которому мы часто обращаемся, говорит здесь, что слово «бишальта» – «сварил» означает «приготовил». И под приготовлением подразумевается жарение на огне. Это возможное понимание, но не единственное понимание, потому что все равно остается вопрос, почему Тора использует именно этот глагол. Снова повторю, речь здесь не идет только о жертвоприношениях. Здесь речь идет о праздновании, о пире. И поскольку помимо пасхальной жертвы ты еще забиваешь быков, и, может быть, козлов, еще готовишь много-много мяса для себя и для всех своих друзей, то вари его. Вари его и празднуй. Празднуй свое изобилие. Ешь, не стесняйся есть мясо в самом святом месте, в месте, которое избрал Господь. И это мясо ты можешь есть в вареном виде, в копченом виде, в тушеном виде, в качестве гуляша, плова и как тебе заблагорассудится. Уфанита бабокер ваалахта леуалеха, и повернешься утром и пойдешь в шатер свой. О чем здесь идет речь? И о каком утре идет речь? Разве мы доели пасхальную жертву, отпраздновали? И что рано утром теперь, в праздник первого дня Песах, человек оседлает осла, водрузит свою семью на ослов, и всей семьей они тронутся в сторону своего шатра, своего дома, который может быть 200 километров отсюда. Ну, или, может быть, можно подумать, что человек разбивает шатер свой возле Иерусалима и идет есть где-то на общем пире. Ни о том, ни о другом, конечно же, не идет речь. Речь здесь идет о том, что человек должен переночевать в Иерусалиме две ночи. То есть первый день мы весь празднуем, и когда закончился первый день Песаха, когда закончился первый день, в который запрещено делать любую работу, мы не кричим с радостью: «Ура! Закончился день! Можно теперь наконец-то на ослов и по домам, как раз к утру будем дома». Нет, ты еще переночуешь и только утром пойдешь к себе домой. То есть утром первого дня после окончания праздника Песах ты пойдешь к себе домой. И 8 стих тоже содержит в себе странные слова. «Шешет имим тухаль мацот». Шесть дней ешь опресноки. А мы раньше говорили про семь дней есть опресноки. Почему вдруг тут говорится про шесть? «Увы йома швии ацерет ля Адонай Элоэха». А в седьмой день праздник Господу Богу твоему. «Лот ацэ мэлаха». Не делай в него никакой работы. Это на самом деле не исключение, а некоторое добавление. Шесть дней ешь опресноки. Это не повеление. Все шесть дней непрерывно есть опресноки. И все семь дней непрерывно есть опресноки. Но поскольку мы можем заключить из этого, что в седьмой день человек может есть, а может и не есть, то и шесть дней точно так же нужно понимать. В течение всех семи дней ты можешь есть опресноки. Ты не можешь есть хлеба, его нельзя кушать. Кислый квасной хлеб. А вот опресноки ты можешь есть, а можешь и не есть. Если ты хочешь есть хлеб, ешь хлеб пресный. Если не хочешь, не ешь его вообще. Когда есть обязанность есть опресники только с первой жертвой Песах. Только с ней ты ешь опресники. А в остальные дни, 6 дней и 7-й день, хочешь ешь, а хочешь не ешь, в 7-й день праздник, не делай в него никакой работы, ни ты, ни кто-то другой в твоем доме, как обычный праздник. О чем здесь Моше говорит, я напомню, здесь мы не встречаем даты ни 14-го Нисана, ни 15-го Нисана, ни 14-го первого месяца, ни 15-го первого месяца. Никаких дат мы здесь не встречаем, потому что здесь не о датах речь, а речь здесь идет об изобилии. Об изобилии всего, чем можно праздновать. О том, что в святости можно кушать, кушать много и кушать вкусно, если это вместе, которое Бог избрал, если это вместе с семьей, с рабом, с рабыней, с левитом, о которой ты тоже позаботился. То есть святость – это не аскетизм, святость – это умение радоваться благословению Всевышнего, веселиться вместе со всеми в благословении Всевышнего и наслаждаться вкусной едой от всего того, чем благословил тебя Всевышний. Мы на этом пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и храните их. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.